Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 марта, 66-я годовщина смерти Сталина. О том, почему этот советский лидер до сих пор вызывает ожесточенные споры. Об этом мы хотим поговорить. Здесь уже в студии секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Сергей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ждем с минуты на минуту историка и журналиста Семена Чарного. Это прямой эфир, поэтому можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Ну вот, один из наших слушателей уже написал, 757-й. А что говорить? Великий тиран. Единственный плюс был имперцем, в отличие от интернационалиста Ильича, который поделил страну национальные республики. Республики. С точки зрения оригинального коммунизма, Сталин — это еще и шовинист, который мочил ленинцев. Это взгляд одного из наших слушателей. Сейчас, видимо, придут еще какие-то другие взгляды. Но, Сергей Павлович, с вашей точки зрения, нам не все рассказали. Почему мы не можем договориться о том, кем был Сталин?
Я, честно говоря, вообще очень удивляюсь, да, 66 лет, ну вот 66-я годовщина, да, ну обычные мероприятия там мы провели, возложили, пришли сотни людей к могиле, ну как всегда, вот эта вот акция «Две гвоздики Сталина», то есть гвоздики выше почти самого бюста народ принес, то есть, ну, но обычные мероприятия, ну скажем так, историками мемориального плана, но у нас что в стране нет, и я просто вижу, вот сейчас вот дискуссия в соцсетях и так далее, другой повестки нет.
Есть другая
повестка. Да, да, то есть вот за 2000, вот свежие стат-данные, да, доходы упали опять на 1,3%, 5 лет падают. Давайте обсуждать это.
Нет, ну давай.
Нет, нет, да, я просто говорю, что я доходы, удивлен извивом нашей памяти. Я просто гляжу на это самое. Вот почему вдруг эта тема, я тоже сам с собой рассуждаю.
Вы полагаете, Сталин не популярен?
Я полагаю, что Сталин популярен. Я просто пытаюсь разобраться, почему он сверхпопулярен. Ну, казалось бы, уже прошло столько десятилетий. Нужно остыть всем страстям и спокойно оценивать плюсы и минусы великого вождя. То есть вот, вот я к чему настаиваю. То есть повестка дня нам постоянно... У нас ведь, обратите внимание, то мы перезахораниваем Ленина, современное. То есть не мы, понятно, а нам вбрасывает. То сейчас это самое, нам предложили сравнять могилу Сталина.
Да.
Да, это свежее, вот я просто сегодняшнюю это самое, вообще закрыть эту тему, а может как-то поспокойнее?
Нет, поспокойнее, вот смотрите, да. Смотрите, значит...
Промышленность на 1% упала, вывоз капитала в полтора раза выбыл, бензин вроде бы доллар 63-65, как и был год назад, а бензин и нефть такая же, а бензин на 15-20%. Вот,
и все-таки.
Вот это вот наш ужас вот этой всей нашей жизни, а мы почему-то все бьемся, кто за Сталина, как там в Любе, да, кто за Сталина, а кто за Ельцина.
И все-таки, да. И все-таки, учитывая, что сегодня годовщина смерти Сталина, вот, например, 372-й пишет, что это ведь великая утрата для страны, когда мы до сих пор не понимаем масштаба государственного деятеля. Мы не можем договориться. Может быть, мы не все знаем о нем, потому что ведь споры идут. Одни говорят, он делал это и это, другие говорят, нет, ну что вы, этого и этого он вообще не делал.
Ну, во-первых, наверное, мы уже давно все договорились, и все прекрасно понимают, что не будь Сталина, мы бы с вами неизвестно где были. То есть...
Сослагательного наклонения не бывает.
Я понимаю, но мы имеем ту страну, мы все и противники, и сторонники Сталина, ну, скажем так, его наследники. Наследники той великой державы, мы пользуемся его плодами, плодами того, что было сделано сталинскими поколениями
людей. Был бы не Сталин, была бы другая страна,
был
возможно.
Был бы не Сталин...
Мы бы вообще жили в стране, которая круче, чем США.
Значит, мы имеем с вами, вот на примере Сталина, мы имеем, ну, скажем так, блестящий эксперимент исторический. Одно и то же поколение, одно и то же поколение, одной и той же страны в течение 20 лет, одни и тех же практически возрастов, с треском проиграла войну, и страна оказалась раздробленной. И эти же люди под другим руководством, под руководством другой силы победили в страшнейшей войне и построили второе по значимости государство мира, предлагающее альтернативу.
Вы 40-е с 90-ми сравниваете?
Я сравниваю 14-й, 15-й, 16-й, то есть проигрыш в Первой мировой войне. Я то же самое поколение воевало в 41-м и 45-м. То есть вот я что сравниваю.
Это разные поколения.
Значит, и те, и другие. То есть это, по сути дела, ну, 20 лет. 20 лет – это, да, это определенная межпоколенческая разница, но это небольшое. То есть получается, что при одном строе, при одной идеологии, при одном режиме все пропало, а при другом все собрали, и мы пользуемся плодами того, что создано. Вот.
Сталин даже в преступлениях был государственным деятелем, а не политиком. Сейчас таких не делают. Это 692-й, 119-й при Сталине еще хуже жили, может быть, там причины нашей плохой экономики сегодня. 600 Милонова после смерти все его имущество уместилось на письменном столе, а дети не входили в список Forbes. Дети Ельцина до сих пор не бедствуют. Ну, так, насколько я понимаю, дети Сталина тоже не бедствовали. Хорошо, мы про другое. Какими силами победили и построили страну? Как канал Москвы построили? Это же все были репрессированные, пишет Виталий. В общем, смотрите, все равно, как бы то ни было, получается, что мы либо чего-то не знаем, либо даже зная, чего-то знать не хотим.
Значит, я вам как и политолог, как социолог, который занимается и написавший не одну работу по этому поводу, хочу сказать, что, в принципе, определенный общественный консенсус достигнут. Все вот эти вот мифы 91-х, значит, хрущевские, они, ну, скажем так, на периферии. Вот если говорить про мейнстримные, это, кстати, и Левада-центр показывает, и ФОМ, значит, мейнстримное значение все-таки позитивное. Позитивное. И все вот мифы там Сталин управлял, воевал по глобусу, да, значит, там он, значит, в Великую Отечественную войну проспал и так далее. То есть все вот эти вот мифологемы, которые вбрасываются, мы замеряли отдельно, значит, в разные периоды, и в 90-е, когда они пользовались популярностью. Вот сейчас примерно есть консенсус. Выше половины населения, ну как консенсус, относительно, не относительно, а абсолютное большинство. А
репрессий не было?
Нет. Но репрессии общества, значит, говорится, советское и руководство признало в 50-е годы после 26-го съезда. То есть эта тема, она больная. Ну,
согласитесь,
она...
что даже это теперь оспаривают.
А что оспаривают?
Ну,
оспаривают?
Признание советским руководством. Многие говорят, что
понимаете,
и этого не было.
Конечно же, оспаривают, потому что каждый раз нужно, ну, мы с вами говорим, приходит новое поколение, оно должно воспринять те или иные знания, и нужно их передать. Поэтому каждый раз нужно доказываться, вот, через определенный период времени доказывать определенные вроде бы константы.
Говоря принятым в 2019 году языком, все равно так или иначе надо как бы договориться. Вот он гадина или красавчик?
А этого если, не получается. А если это сложная противоречивая фигура, как и все в истории?
Вот, и он ничем не отличается от других таких же сложных противоречивых?
Нет, он, вот если брать эпоху Петра и эпоху Сталина, да, в той или иной степени, ну, скажем так, ну, как там, ну, репрессия в каком плане? Не убийством, а ну, ограничением.
Почему вы Сталина с Брежневым не сравниваете?
Нет, я в данном случае Петра Первого и Сталина сравниваю, две эпохи.
Ну, это просто разное время. Хорошо, да. Сергей то есть Обухов.
И та, и другая, мы говорим про эпоху крутого перелома. Брежнев, он, извиняюсь, сливки и плоды сталинского правления пожинал и использовал. Ну и частично, хорошо, извиняюсь, просрал, если так вот будем сказать.
Ну, да. Давайте все, да. Без лишнего. Сергей Обухов, доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ, второй участник дискуссии уже в студии, историк-журналист Семен Чарный. Семен Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И первым делом я хочу вам повторить вопрос, с которого мы начали с Сергеем Обуховым. С вашей точки зрения, почему мы не можем договориться? Ведь 66 лет прошло, нам чего-то не рассказали. Почему мы, у нас самые разные взгляды на одного и того же, на одно и то же физическое лицо?
Ну, во-первых, договориться по таким историческим процессам большим достаточно сложно. Если позволите, вспомню известный анекдот про, кажется, Джоу Ингвая, которого спросили, как он оценивает французскую революцию. Он поинтересовался, сколько лет прошло, и когда ему сказали, что 200, сказал, что еще маловато времени. Вот, это первое. Второе, понимаете, там же есть тоже известная фраза Довлатова, что все говорят, товарищ Сталин, а кто написал 4 миллиона доносов? Понимаете, это массовая вещь была. Там вот, кроме лично товарища Сталина, который этим всем руководил, который списки подписывал на расстрел, которые, кстати, вполне себе вывешены в интернете, если кто-то, так сказать, не знает, вот, Были еще и, так сказать, многочисленные исполнители, запрашивавшие дополнительные лимиты на первый разряд. Если что, первый разряд – это расстрел. Вот, сохранение с телеграммы. Запрос на эти лимиты. Это не сказки, это не байки, это именно, вот, вполне себе, холодные телеграммы.
Вот вы поймите, когда вы говорите, это не сказки, это не байки, но вы же тоже прекрасно представляете, что существует тысячи, а может быть, даже больше людей, которые скажут, нет, это сказки и байки.
Скажут, потому как люди, во-первых, есть люди, верующие в определенную картину мира, которым что ни скажи, они скажут, это сказки, это байки, документы подделаны, документы написаны, этого не было, и вообще, вот я знаю, что так было. Увы, это есть... И это, к сожалению, будет. Теперь вторая вещь, относительно образа Сталина.
Вот, кстати, я прошу прощения, сейчас вы продолжите, 212 тут же пишет. А где это списки? Нет таких списков. Где вывешены расстрельные списки, подписанные Сталиным?
Так, значит, на одном из сайтов мемориала они вывешены. Можете посмотреть, убедиться.
Мемориал не иностранный агент, нет?
Одна, по-моему, того мемориала, который... по-моему, того подразделения мемориала, который не иностранный агент. Там есть научно-исследовательский... И представительный центр, он не агент.
Хорошо, продолжайте.
Вот, значит, дальше. Что касается образа Сталина вообще. Вот была же еще в позднесоветское время такая вещь, тоже популярность товарища Сталина с портретами дальнобойщиков и так далее. Так вот, но популярность была не того товарища Сталина, который сидел в Кремле и который, так сказать, был реальный, а была популярность имевшегося образа, так сказать, некого, так сказать, правителя, который прижимал бюрократов. То, что... И, так сказать, дал жить простым людям. То, что при товарище Сталине бюрократия была, упаси боже, какая. Вот, просто еще одна маленькая цифра. В следующие годы после смерти Сталина было сокращено 40 тысяч всякого рода контор. От министерств до мира 40 тысяч. Я замечу, экономика от этого не просела. Это к вопросу об эффективности управления.
Но экономика до этого ведь росла, и это тоже трудно оспаривать.
Сложно сказать, насколько она росла. Смотрите, был рост, во-первых, был рост с очень низкой базы.
Так.
Вот, есть такая вещь, как эффект низкой базы, когда тоже территория дотла разоренная войной, понятно, что все, что будет строиться, статистически это покажет довольно приличный рост.
Франция тоже за 20 лет выросла на 80% при той же разоренной территории, при той же низкой базе.
У Франции такой разоренной территории не было, извините.
Хорошо.
А, да, там это, не было
сражения. Напомню, историк и журналист Семен Чарный. А сейчас говорит Сергей Обухов. Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, ну вот как только господин Чарный заговорил о том, что там вот убивал людей, подписывал приговоры, эти приговоры доступны, тут же начали писать люди, как помните про мемориал он сказал, тут же сразу, да мемориалу не верим. Но документы есть или их нет?
Нет, ну, никто не будет оспаривать эти данные, значит, никто не... все мемориалы, все прокуратуры, 4 миллиона все время, там, с 20 по 53, 4 миллиона человек так или иначе ограниченных правах, так или иначе репрессированных за все это время. Ну, сравним, у нас 2 миллиона в год сейчас, да, преступлений.
Репрессированных? Да.
Ну, их подвергают судебным репрессиям в том или иной степени.
Подождите, то есть
я говорю про уголовников, то есть про уголовные преступления. Тогда тоже это же тоже подпадало под определенные. Значит, мы с вами на случай говорим...
Подождите, вы говорите обо всех преступниках?
Я вот сейчас говорю, в том числе о Российской Федерации, я говорю о всех преступниках, естественно.
То есть то,
всех.
Что сейчас можно сравнивать с тем, что
тогда. Я просто хочу сравнить с тем, что, значит, у нас какой, 98-й год, при Борисе Николаевиче в ГУЛАГе содержалось больше, чем на излете сталинского правления. Вот просто для примера.
А 58-я статья, вот это ничего вам не говорит?
Понимаете, 58-я статья, естественно, она была. Значит, естественно, и мы имеем вот всех репрессированных, 800 тысяч человек. Это
не данные, только по этой статье.
А, не только по этой статье.
По
здесь
всем
и шпионаж, статьям. И здесь... Кстати, прокуратура до сих пор сколько у нас там реабилитировала? 200 или 300 тысяч человек?
Есть документы, в которых Сталин подписывал что-нибудь?
Нет, конечно же, подписывал. Просто давайте мы с вами...
Почему люди отрицают это?
Люди отрицают, что и был экономический рост, и построен.
Не-не-не, подождите.
Я про своего оппонента говорю. Вот
нет,
так...
одно дело, про рост можно спорить, но если есть подпись, она либо есть, либо ее нет. Угу. Почему люди отрицают и не верят в это?
Вы знаете, очень много причин, оно вскрылось и во время процесса над, в периоды КПСС. И покойный Виктор Иванович Илюхин тоже вот эти вот все архивные дела повскрывал так, что не дай Боже. Он даже вскрыл вот эти вот самые, инструменты фальсификации. Он предъявлял их на пресс-конференциях. И сколько уже сейчас архивисты выявили вот этих вот самых, как там, стрелять попов там Ленина там тысячами и так далее. Уже все историки согласились, что это фальсифицированный документ, указание там товарища Ленина и так далее. То есть в мутный период, скажем так, после 90-х в архивы было вброшено столько-то. Я, кстати, как депутат Государственной Думы в свое время, занимавшийся проблемой пакта Молотов-Риббентроп и кантынских репрессий, я хочу сказать, что я как депутат ни одного оригинала документов так и не получил.
Это Сергей Обухов, Семен Чарный, прошу вас.
Так, значит, во-первых, вы все чуть-чуть путаете понятия. Те миллионы, о которых вы говорите, это не репрессированные, а расстрелянные. Это первое.
Я говорю про 800 тысяч расстрелянных за все это время.
800 тысяч расстрелянных, да. Это не за все время. Это за год-полтора, так называемого, большого террора. С
20-го?
Пожалуйста,
либо можно? Вы серьезный человек, либо тогда...
Я человек вполне серьезный.
Господа, просто параллельно нам, например, вот Артем тоже пишет цитату откуда-то, наверное, сейчас пришлет откуда цитата, прямые жертвы расстрелов 825 тысяч.
Да. О чем я говорю? То есть, значит, это официальная дальше. Цифра,
да, которая подтверждает... Да, но вы спорите о годах, извините, дальше. 30 или полтора.
Кроме того, репрессированные, это не только сейчас. Репрессированные, это Семен не только Чарный. Расстрелянные. Это, во-первых, извините, всякие высванные, сосванные, какая-нибудь там кулацкая ссылка, высванные народы, люди, которые умирали в непривычных для них условиях жизни, они тоже как бы, они тоже что-то жертвы репрессии, они тоже идут в счет.
Цифра дальше. 10% так или иначе пострадавшего дальше. Населения. Люди,
сейчас умиравшие Семен Чарный договаривает, да. Потом говорите
люди,
вы,
хорошо. Люди, умиравшие в лагерях и так далее. Угу. Значит, что касается реформы Петра Первого, это, конечно, хорошая ссылка и замечательная, но, понимаете, есть одна вещь. Во времена Петра Первого это считалось более-менее приемлемым. Понимаете, надо все-таки смотреть, что это разные исторические
эпохи. Во времена Сталина, видимо, тоже считалось приемлемым.
Нет.
Почему?
Во времена Сталина уже, так сказать, общий баланс настроений, я не говорю у правителей, я имею в виду общий баланс настроений в обществе, в мире сместился уже настолько, что такие вещи...
во всем мире.
Да, считаются неприемлемыми. Дальше. Что касается документов, значит, и о которых было помянуто. Пресловутое указание Ленина не было вброшено в архивы. Это вообще не архивный документ. Вы говорили о нескольких фальшивках, они действительно есть, эти фальшивки появлялись, которые были не в архивах, а которые были вытащены разными довольно мутными людьми, как якобы полученные из архивов. Так же, как пресловутая, достаточно давно разоблаченная фальшивка при сотрудничестве Сталина с охранкой. Не сотрудничал. Вот, тут уже...
Но раз уж вы заговорили, да. Вы будете комментировать это,
да,
Сергей Обухов, прошу вас?
Да, я комментирую. Значит, понимаете, что такое сталинский период правления? Значит, когда все было приемлемо. 80% сельского населения, страна 30 лет решала с войны русско-японской, решала все проблемы силовым методом. Преобладание в среднем населении 18-19-20-летних мужчин, озлобленных и маргинализованных. Которые тоже выясняли отношения и решали вопросы доступа к ресурсу. Сами понимаете, в условиях военного времени, в условиях катаклизма, мировой войны, дальше гражданской войны. То есть вот эта вот вся огромная
масса.
Не Сталин
масса, такое, время такое.
Да, то есть время было такое. Хорошо. Поэтому оно, когда мы говорим, рассматриваем с точки зрения гуманизма 2000-х годов, то, что там происходило, но я напомню, концлагеря в Соединенных Штатах и в Канаде для японцев, для немцев.
Хорошо.
Ничего. Концлагеря польские.
Времена такие. Сергей Обухов, Семен Чарный. И все-таки, возвращаясь к этой истории, тот же вопрос...
Концлагерь английский на острове Мудюк, 21-го года, самый первый.
Ну, то есть, это вопрос ваш, я его просто еще не зачитывал, 37-й пишет, как же Голодомор, этот человек заморил голодом миллиона. Говорит, такое время было.
Да, ну, извиняюсь, тут тоже неправда, человек заморил голодом.
Все. Возвращаясь, Семен Чарный, с вашей точки зрения. Итак, вы утверждаете, что есть документы? Почему люди не верят этим документам?
Ну, потому что, опять же, есть нежелание расставаться с привычным образом.
Это касается только Сталина, или мы, в принципе, не доверяем даже документам?
Ну, главным образом, конечно, Сталина, потому что тут вокруг этой фигуры действительно загорелся бой. Ну, а так, в принципе, понимаете, есть...
Но почему загорелся этот бой? У вас есть объяснение?
Ну, потому что...
Чего вокруг Хрущева нет боя?
Но Сергей Обухов просто, когда вас еще не было, он говорил, что этот бой загорелся ровно потому, что мы плохо живем сегодня. Нет?
Ну, и в том числе тоже, потому что люди ищут некую фигуру, за которую можно зацепиться как идеал. Это не означает, что эта фигура была таким же идеалом в реальности. Вот, прошу прощения за некоторый исторический экскурс. Есть на Балканах такой замечательный эпос про некого Марка Кралевича, такой замечательный весь себя богатырь, чьи народ и так далее. Это вот исторический Марка Кралевич, вот такой мелкий феодал, пошедший на службу туркам.
Ну, у нас есть...
Вот, который... Вот, это просто к вопросу о разнице...
Петр и Феврония, про которых тоже разные вещи рассказывают. Хорошо.
Петр и Феврония...
Тогда да, дальше. Да. Я все-таки пытаюсь понять вот эту историю. Вот смотрите, вы заговорили... нет, 58-ю статью первым я в этом разговоре, да, по-моему, вспомнил. Да. Так вот, 58-я статья, так или иначе, ее связывают с репрессиями. Ну, не будете спорить, да? А параллельно 519-й тут же пишет, не, 58-ю статью давали уркам, которые не хотели работать. Они занимались саботажем, были врагами народа. Какая тут политика? Вы что, их политическими считаете, пишет он? Или это действительно повод для споров?
Ну, во-первых, статья была большая. Там,
там было много составов
преступления. Было много составов, так что могли давать и уголовникам, это да. Но в основном статья была политическая. Смотрите, зачем ее обычно использовали уголовники? Это довольно смешная вещь. Она была и в постсталинские времена тоже. Значит, когда уголовникам надо было по той или иной причине убраться из своей зоны, они, значит, тут же делали что-нибудь такое политическое. В постсталинские времена обычно татуировали себе свастику или там какие-то листовки писали про фашистского характера, чтобы побыстрее уехать из зоны, где им грозило, так сказать, оказаться, выскать посаженными на нож или еще что-нибудь похуже. Вот.
А в принципе... То есть политическим это не грозило.
Хорошо, это Семен Черный, Сергей Обухов. Все-таки...
Вы знаете, я вообще вот всегда возмущаюсь, простите меня, когда мы начинаем обсуждать фигуру Сталина, вот вся жизнь страны состоялась только, что вот одна половина стреляла, да, а вторая сторожила. И вот больше ничем страна не жила в это время. А как мы с вами все получили величайшую страну за счет чего? От того, что все стреляли? Или все-таки что-то в этом режиме, в этом строе было такое созидательное, что, извиняюсь, Запад сходил...
Рабовладельческий труд, скажут вам, Беломорканал, который...
Беломорканал, рабовладельческий труд. Ну, посмотрите, сколько можно построить этим рабовладельческим трудом. И, во-первых,
говорят, что Беломорканал можно было построить.
Ну да, ну а Беломорканал, а все остальное. То есть все остальные сидели, не работали только. Одни только зэки. Ну, давайте эти мифы-то. Значит, страна, создавшая, прорвавшаяся к ядерной бомбе. То есть это сейчас основа нашей безопасности. Можем спорить сейчас, друг с другом благодаря сталинской ядерной
бомбе. Где взяли эту ядерную бомбу? Спасибо, товарищ.
Какая разница, где мы ее взяли, по большому счету, даже если нам ее передали коммунисты из Америки, сочувствующие Советскому Союзу. Почему Путину они не передают? Вот ничего, вот эти вот секреты.
Весь вы вопрос. Уверены?
Да, уверен, потому что все последние провалы нашей разведки...
Многие они... говорят, что очень даже себе передают. Спасибо товарищу Сталину за генетический страх современников, 201-й пишет. И это тоже повод для споров, Семен Чарный. Многие говорят, что якобы страх, ну, довольно сложно спорить, что это распространенное в нашем обществе чувство, это связано с режимом Сталина. Вы тоже так думаете?
Ну, в какой-то степени, конечно, да. Потому что, во-первых, опять же, вот эти волны, самый крупный из которых был большой террор, когда люди реально боялись, когда, как потом говорил Каганович, людей снимали своями. Вот, не моя фраза, Лазарь Моисеевич Кагановича. Вот так что, да, страх...
С кем я говорил из современников, многие из тех, кто... Они вообще только об этом узнали после 37-го года, и когда во время 20-го съезда об этом 37-м годе. То есть тогда этого не замечали, страха. Ну, то есть, понимаете, все относительно.
Вы знаете, можно... Генетику и кибернетику не товарищ Сталин гнобил, спрашивает
лидеров. Кроме генетики и кибернетики было чего другого хватало,
Сергей
что позволило
Абухов.
Нам прорваться в космос. В
доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ, Семен Чарный, историк, журналист. Программа «Своя правда», 66-я годовщина смерти Сталина, о том, почему фигура этого советского лидера до сих пор вызывает ожесточенные споры. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
продолжаем. Сегодня 5 марта, 66-я годовщина смерти Иосифа Сталина. О том, почему фигура этого советского лидера до сих пор вызывает ожесточенные споры. Спорим. Здесь секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и историк Семен Чарный. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Давайте сейчас я зачитаю все сообщения, которые у нас на Телеграме и смс-портале, а потом мы перейдем к звонкам. Значит, смотрите. Во-первых, Сергей Павлович, это вам Виталий пишет. Благодаря Сталину мы не можем помериться с некоторыми странами. Сталин подложил мину на года. В 40-м году он присоединил страны Балтии. В результате теперь к русским там плохо относятся. Они ассоциируют нас со Сталиным, и мы не можем найти с ними общего языка.
Вы знаете, страны Балтии, не только страны Балтии, Прибалтики, начнем так, это исконные наши территории отечественные со времен Петра, значит, а то, что это, как говорится, государства лимитрофы, которые геополитически свою ориентацию меняют в зависимости от ситуации, уверяю вас, к русским сейчас стали гораздо лучше относиться, особенно когда уже значительная часть населения Латвии, Литвы выехала из этих свободных независимых государств и выносит ночные горшки по всей Европе.
Лизерок спрашивает вас, а вот то, что было с Королёвым, он называет это шарашкой для Королёва и его сломанная челюсть, это метод достижения космоса по-сталински, повод для гордости или для позора?
В том числе и метод достижения. Королёв привлечен был к ответственности за неудачный эксперимент. Да, тогда, извиняюсь, это у нас только сейчас Рогозин может запулять нам на миллиарды и в космодроме Восточный воровать еще раз миллиардами, и никто ни за что не отвечает.
Хорошо, 212-й пишет, Семен Черный, это вам. Иван Грозный, он великий или тиран? Петр Первый, он русский царь или нас сдавал Европе? Ну, в том смысле, что даже про них, в общем, можно бы продолжать спорить. А Сталин-то вот совсем буквально вчера, рано судить, не стихли ни боль, ни гордость, пишет он.
Ну, судить можно хоть сразу при жизни. В принципе, можно посмотреть на эффективность созданной системы. Система Ивана Грозного рухнула еще при его жизни. Петровская просуществовала почти 200 лет с некоторыми изменениями. Система, созданная Сталином, обрушилась почти сразу же после его смерти. Потому что уже его преемники сразу же пустили под нож целый ряд проектов, которые были им затеяны. Самый известный, знаменитая «Мертвая дорога» на севере. Ну, там еще было много проектов, причем под нож спускали люди из самого, так сказать, близкого окружения, из пресловутой этой самой «девятки», которая вместе с ним решала дела.
Вот. При смене президента Соединенных Сергей Штатов Абуков. Тоже многие проекты пускались под нож. Поэтому
При смене президента Соединенных Штатов меняются его окружение, как правило, а здесь остались люди, которые окружали Сталина.
Уж поверьте, сменилось окружение очень резко. При Никите Сергеевиче, при Михаиле Сергеевиче и при...
Да, но решение отменяли именно те, кто был при Сталине. Отмена была сразу же после...
Буквально давайте поживем некоторое время, мы все увидим, как решение Хорошо. Владимира Владимировича меняют все те же люди, которые...
Это просто вопрос об эффективности системы.
Значит, эффективность системы доказана тем, что мы победили во Второй мировой войне. Вот и все.
Это не доказательство.
Это самое большое доказательство. Если бы не было этого доказательства, мы бы с вами все в трубу в Освенциме
значит, вылетели. Во-первых, можно без такой демагогии по трубу в Освенциме?
Ну, давайте, значит, вот без подобного рода обвинений.
Что касается победы в войне, смотрите, аргумент бы действовал при одном единственном условии. СССР победил в одиночку. СССР победил в коалиции с странами-союзниками. Вклад их был все-таки достаточно значительный. У СССР был, конечно, наибольший вклад, но... Я, честно говоря, не уверен, что если бы СССР дрался один на один, он бы выиграл, потому что вот та самая треть войск, которые при том же немцы держали на Западе...
Это все сослагательное наклонение. Сослагательное,
но в данном случае помощь была достаточно большая, она оказывалась, и нельзя сказать,
что... Ни Франция, ни Польша, ни все вот эти самые монстры предвоенные не выстояли перед этой машиной. Мы противостояли Объединенной Европе.
Без Сталина, почему-то считает Максим, войну закончили бы быстрее. Победил великий многонациональный народ, это пишет Виталий. Народ победил, мол, а не Сталин. Тут вспоминают, пакт, который был заключен в 1939 году, раздел Польши, это что?
Гениальный пакт, который позволил отсрочить войну, позволил нам решить многие геополитические проблемы. Просто гениальный пакт.
А вы, когда выпустили во время войны репрессированных генералов и вернули их к руководству, это позор?
Значит, репрессированные генералы всегда есть, были и будут. И никуда...
То есть сейчас есть репрессированные генералы?
Значит, и сейчас есть репрессированные генералы. Про убитого генерала Рохлина я вам не буду напоминать.
Вот. Ну, что касается народа, выигравшего войну, ну, все-таки выигрывает не совсем народ, а выигрывает все-таки армия и режим. Этот вооруженный народ, это выглядит красиво, но все-таки в столкновении с современной армией он не очень действует.
Хорошо, давайте я попрошу вас надеть наушники. СССР воевал с Объединенной Европой. Сразу несколько человек пишут нам. СССР воевал не с Германией, а со всей Объединенной Европой.
Со всей Объединенной Европой. Голубая дивизия испанская нам сейчас пеняет, что там мы ее самая. Финляндия, Румыния, Италия. То есть вся Чехия работала на вооружение германской армии. То есть весь потенциал Европы, и включая человеческий, и бельгийские дивизии. То есть все, то есть весь свет Европы под руководством Гитлера пришел в Россию.
И все-таки, вот смотрите, вы заговорили о том, что репрессии генералов есть и сейчас. 251-й присылает нам пример того, что такое репрессии генералов сейчас. Сердюков репрессировал генералов, которых Шойгу вернул. Вопрос. Вот когда мы говорим о том, что ну, вот слово «репрессировал», мы же понимаем, что такое «репрессировал» в 30-е годы, и что такое сейчас? И мы это сравниваем, это правильно?
Нет, ну, конечно же, я еще раз говорю, давайте сравнивать условия 18 века, 17-го, межвоенного, между Первой и Второй войной, совершенно другое состояние общества, другое отношение к человеческой жизни. Всеобщая декларация прав человека принята, сами понимаете, после Второй мировой войны. И гуманизация общества, в том числе и благодаря Советскому Союзу, тоже благодаря Советскому Союзу, благодаря социально-трудовым правам, осуществлялась в мире все Хорошо. Эти годы. Поэтому мы не можем смотреть на проблемы, да, а вот, извиняюсь, там во время там, какой-то там инквизиции, давайте смотреть, не соблюдался там кодекс административных правонарушений. Ну, нельзя подходить с этими мерками.
Это Сергей Апухов.
Тогда решались так вопросы, как они решались. Плохо, в соответствии с временем. Мы бы сейчас, мы все выступаем за то, чтобы решать их гуманно и не повторять вот этих вот...
А репрессии обычно сильно преувеличивают, пишет 692-й. Сначала Сталин допустил захват в Европы благодаря пакту тому самому. Потом остался один Алекс, это Федя. Алекс, у нас тоже были союзники в Европе. Великобритания, Югославия, Соединенные Штаты Америки.
Ой, в Европе, Соединенные Штаты. Ладно, поехали дальше.
Хорошо, поехали дальше. Виталий продолжает с вами спорить. Пишет, а в Германию кто сырье поставлял в обмен на технологии до войны, до последнего времени?
Так, слава богу, и технологии у нас были. Если мы сейчас посмотрим по отдельным типам вооружений, мы войну начали, в том числе на немецкое, имели немецкое вооружение. Слава богу, это было.
Хорошо, на 212-й пишет, это вам, Семен Черный. Весь мир признает Сталина в качестве личности в истории, а мы, получается, хотим все перелопатить. Зачем?
Ну, признать в качестве личности не значит признать в качестве положительного героя. Гитлер, извините, тоже признает в качестве личности в истории, однако же никто не скажет, что он герой положительный.
Ну, у нас многие пытаются сказать, что Сталин и Гитлер – это одно и то же.
Это не одно и то же, это, я бы сказал так, режимы... В чем-то похожие. Есть известный анекдот про Суслова и Рома на эту тему. Когда Ром снимал свой фильм «Обыкновенный фашизм», Суслов, говорят, после показа фильма на Политбюро, отозвал и спросил: «Михаил Ильич, почему мы вам так не нравимся?» Вот. Потому что, увы, некоторая схожесть однопартийного режима, она имеет место быть.
Вот. И поэтому Суслов выпустил этот фильм в эфир, да?
И все-таки где и кто Гитлера признает личностью, спрашивает 212-й, явно намекая на то, что вообще-то Гитлера считают преступником.
Преступником, да, но я же не сказал, что он положительный.
Хорошо. 7373-94,8, телефон прямого эфира. А теперь слушатели наши присоединяются к нам. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Егор. У меня вопрос к товарищу коммунисту. Вот вы говорите, Франция там легко сдалась, Польша сдалась, а немецкие войска в июне 41-го вторглись на территорию Советского Союза. А уже в сентябре они стояли под Москвой. То есть они захватили территорию, превышающую и Францию, и Польшу. Вот как вы такой героизм фантастический и военные навыки высочайшие прокомментируете?
Вы лучше скажите, почему фигура Сталина вызывает споры? Мы все-таки об этом сегодня говорим.
Сложно сказать. Для меня все очевидно и однозначно. Кто он такой?
Вот это вопрос. Сергей Обухов, прошу вас.
Если вы мне предлагаете обсуждать почему-то в такое-то продвижение, почему были допущены такие-то ошибки, а почему мы только смогли к декабрю 41-го года остановить сильнейшую машину Объединенной Европы, которая на нас шла, ну, извините, остановили, в конце концов, перебороли, в конце концов, и победили, в конце концов.
Хорошо. 162-й пишет, но ведь часто пытаются отделить вот этот самый пакт Молотова-Риббентропа, если уж признавать его существование, от Мюнхенского сговора, и таким образом пытаются дезавуировать нашу историю. Разве это не так, Семен Черный?
Ну, вообще, надо сказать, что хороши были все тогдашние игроки большие, вот, потому что, да, было соглашение в Мюнхене, которое, надо сказать, не считается на Западе вершиной дипломатии сейчас, вот, но тогда, ну, увы, было, да, вот, была Польша, которая до последнего момента упрямилась, значит, с предложением советской помощи, а поставить, что советские войска войдут и не уйдут обратно, вот. Так что нет, хороши были все, все пытались половить свою рыбку в мутной воде. Товарищ Сталин свою рыбку, но оказался уверен, что, так сказать, он основной рыболов, а остальные, так сказать...
Хорошо, Григорий спрашивает, но Сталин же уничтожал своих, а Гитлер других. А при этом Сталин вроде как герой, а второй вроде как преступник. Как так?
Ну, Гитлер и своих уничтожал тоже, положим, это... Тоже такой стереотип. Вот, в данном случае, смотрите, речь идет о разделении двух вещей.
Зачем мы спорим об этом? Вот вопрос.
Ну, спорим о чем? О том, почему...
Нет, ну, то есть, у нас, видите, вот только что был слушатель, который, я же его спросил, так он кто? Он говорит, для меня все очевидно. А все-таки не очевидно получается.
Почему? Для меня получается вполне очевидно. Товарищ Сталин фигура в значительной степени отрицательная. Те хорошие вещи, которые сделал его режим, которые он действительно делал, они есть, да, но это почти у любого режима бывает что-то хорошее в его действиях. Не бывает, практически не бывает, не исключаем совсем каких-нибудь там уж, не знаю, военных режимов из Латинской Америки или там Центральной Африки. Режимов, которые не делают ничего пристойного. Тем более еще режимов, которые, по крайней мере, декларируют, что они на какой-то, так сказать, хорошей идее основаны.
Что плохого сделал товарищ Сталин для народа, спрашивает Рыжий?
Для народа. Значит, ну, во-первых, масштабная коллективизация, которая сопровождалась вспышкой насилия и массовыми высылками. Потом неоднократные... вспышки террора против тех или иных групп населения. Их было достаточно много. Большой террор, который здесь как 37-й год, это просто наиболее известная вспышка, в том числе известная потому, что тогда полегло очень много элиты. Там были вспышки и поменьше, и в предыдущие годы, и в последующие годы, в общем, до 53-го года включительно.
Вопрос Рыжего, ответ Семена Чарного, 7-3, 7-3, 90...
Да, конечно, добавлю, конечно, пожалуйста. Прошу вас. Вот в 35-м году есть такой, был такой лорд Пасфельд, Беатриса Сидевеп, если говорить про субрусскую фарму, написала книжку «Советский коммунизм. Новая цивилизация», 1150 страниц. Значит, ее издали, естественно, и в Англии, и понятно, что и сталинская пропаганда ее издавала. Ну вот, самая гуманная система. То есть люди изучали, люди смотрели. То есть вот взгляд современников на Сталина и на то, с чем мы жили страна. И даже в их понимании и сталинские эти самые тюрьмы и лагеря были по сравнению с тем, что в других государствах они их расценивали как самые прогрессивные. Поэтому вопрос в точке отсчета. Вопрос в точке отчета. Смотрите, мы сегодня на Сталина смотрим, еще раз говорю, с вершины, ну, скажем так, гуманизма 21 века, на ту реальную практику. Другое общество, другая ситуация и культ насилия, царивший в этом обществе.
Сергей Обухов, Семен Чарный, прошу вас.
Что касается зарубежных книг, это, конечно, все хорошо, есть еще книжка Фейхтвангера и так далее.
Замечательная
книжка. Но, понимаете, есть одна маленькая вещь. Иностранцы, которые приезжают куда-то, государство такого типа, им обычно показывают то, что власть хочет, чтобы они видели. Могу вам напомнить, было такое государство Кампучия, туда тоже ездили всякие иностранцы, которые писали более-менее восторженные истории об этом государстве.
Вот. А потом были красные кхмеры.
Так это было государство красных кхмеров.
Да, понятно, понятно. Потом вот. Их начали называть по-другому.
Вот. А когда государство рухнуло, выяснилось, что там то, что называется, были груды черепов чуть ли не за каждым поворотом.
А когда сейчас все разбирают, то начинают с генерала Лон Нола, и если мы сейчас будем разбираться с Кампучи, здесь столько всего интересного и любопытного,
я просто
по сравнению с этим красные хмеры, ну, тоже не совсем.
Виталий пишет, вишенка в торту. Этот раскол общества непреодолим. Фанаты Сталина, это его формулировка, их станет меньше просто естественным путем, когда пройдут года, излечит время.
Вы знаете, мы сейчас видим, как рост сталинского почитания и одобрения растет в молодых когортах. Когда я говорю, что 60% позитивного восприятия Сталина, это, ну, понятно, что среди разных групп населения, это захватывает и молодежь, потому что вот сейчас ключевой ответ на вопрос, почему мы с вами обсуждаем это. Люди ищут поиск рецептов спасения страны, исходя из нынешней, выхода из нынешней вот этой вот самой...
Им кажется, что Сталин это рецепт.
Да, что это один из рецептов.
И соответственно, Абухов.
Противники тоже говорят, а что этот рецепт не примы, мы спорим о будущем, споря о прошлом.
Семен Черный, время пройдет, и все эти споры улягутся сами собой. Люди уйдут.
Нет, не потому что люди уйдут. Потому что уйдут люди, как-то правильно сказано было, да, придут новые. Потому что пока будут вести спор о том, во-первых, пока будут все вверх споры о прошлом, они все еще ведутся, и точка все еще окончательно не поставлена. И когда будут вести споры о будущем, потому что, естественно, есть желающие, думающие о том, что можно решить проблемы простыми путями.
А не получается ли так, как пишет Бату 21-й, все это сталинопочитание кончится ленинопадом под аплодисменты страны?
Тоже как вариант, если люди в этом разочаруются.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня вот Евгений зовут, я как бы застал советскую эпоху, это достаточно неплохо. А мы давайте вот фактами разговаривать. Я не поклонник Сталина, вот, и мама у меня, кстати, была в концлагере вместе с ее сестрой, вот, и очень я неплохо знаю, рассказываю, как что там происходило. Это, конечно, не Освенцим был, вот, ну, под Смоленском был такой лагерь. Вот, вопрос не в этом, давайте фактами говорить. Берем, допустим, банальную вещь такую, как пищевые ГОСТы, да? Сравните сейчас, которых нет этих ГОСТов, да, и которые были ГОСТы до этого, как вот и просто вот еще делались продукты банально. Берем, грубо, социальную какую-то сферу, берем образование, которого сейчас, в принципе, у нас нет, все образование платное. Знаю, потому что у меня сын учится, да.
А при Сталине и оно платное. Было бесплатным?
Естественно.
Да конечно, что вы?
Да что, как это?
Хорошо. Я сам учился. Хорошо, понятно. Вот тоже...
Нет, ну, был, конечно, период небольшой, это самое, когда это высшее среднее образование, да, приходилось, но это короткий пару лет был период.
Хорошо, Семен Черный.
Значит, ну, во-первых, действительно, был период, когда платили. Во-вторых, при товарище Сталине и позже были немножко другие ограничители, и раньше, и позже были немножко другие ограничители для образования. Товарищ Сталине был, об этом есть и воспоминания. Вот, был такой ограничитель, как классовое происхождение, когда какое-то время дворян и прочих бывших людей в университеты не брали.
С 36-го года все ограничения со сталинской конституции
36-го.
Отменены, да. Ну, значит, все была подведена черта. Извиняюсь, и Борис Николаевич Ельцин, как сын кулака, дорос до члена Политбюро, генерал Волкогонов, который организовал ленопады и сталинопады.
Но заметьте, все-таки... Расти за членом Политбюро Борис Николаевич начал все-таки уже, когда Иосиф Виссарионович оказался...
Ну, сильно позже.
Да,
ну, вне... Сильно позже, но система-то...
Нет, вот после сталинской системы и сталинской системы, это две большие
смотрите,
разницы.
Смотрите, еще раз, 955-й опять пишет нам, возвращая к самому началу, если бы либералы не сфальсифицировали архивы, то разговоров бы не было. 692-й пишет, при Сталине были серьезные социальные лифты. Ну, мы знаем про социальные лифты, так или иначе, но есть другие взгляды. Почему мы не можем, глядя на конкретные исторические факты, договориться, что это было на самом деле? Так лифты были или их
конечно,
не было?
Конечно, были. То есть, извиняюсь, посмотрите на состав маршалов и высшего командного состава.
Ну да, армии. Он вроде как доезжает до верхнего этажа, его расстреляли, приезжает следующий.
Ну, извиняюсь, расстреляли, доезжает следующий. Тех, кого расстреляли, если сейчас мы возьмем про заговор генералов, сейчас уже историки смотрят, что действительно этот заговор был.
Заговор был?
Да.
Ну,
поэтому что значит, тут говорить?
Что да? касается заговора, скорее всего, все-таки не было. Вот. Что касается лифтов, ну, вы знаете, есть, опять же, известная фраза самого товарища Сталина, она к чекистам относится, что у чекиста есть два пути. На выдвижение или в подвал. На расстрел, то есть. Вот, лифты были, да, но, во-первых...
Это поговорка из серии, да, неважно, как голосуют, важно, значит, как считают, этого нигде не было.
Мы никогда не разберемся, потому что много вранья, пишет Димон 689-й. Что вы по этому поводу скажете, Семен Черный?
Ну, я бы не сказал, что вранья много. Были, смотрите, был некоторый вал публикаций в конце 80-х годов 20 века, в которых действительно, да, были всякие не очень проверенные данные, слухи и так далее, в том числе из-за того, что архивы не были открыты. Сейчас архивы более-менее открытые, хотя, конечно, хотелось бы больше. Вот, и сейчас, в принципе, можно составить вполне себе внятное мнение о том, что бы, как было, как все строилось, какая была система управления, как организовывались все эти репрессии и так далее. Все...
Когда Бату 21 пишет, Жуков пулемет на крыше держал, он таким образом от лифтов защищался, это факт или нет?
Ну, про Жукова это скорее из разряда анекдотов.
Хорошо. Теперь Сергей Обухов. Много вранья, и мы все равно никогда не разберемся.
Нет, конечно же, мы разберемся, потому что все-таки идет и работа, и просвещение, и действительно, я согласен, и анализ вот этих архивных материалов. Но есть все равно точки консенсуса, которые никуда не деться. Страна-победитель, страна невиданного расцвета образования, социальной справедливости, этих же лифтов. Значит, это уже, значит, страна, где, ну, по сути дела, вот, в принципе, меритократии исповедовались, то, о чем сейчас модно говорить. Вспомните сталинский указ о этих самых, о профессорах. Фильм «Весна», вот этот самый знаменитый сталинский. Это ведь не совсем неправда. Сталинский профессор, то есть это культ знания в обществе, да, как там Россия, Гордарика, страна мудрецов. То есть вот этот завет реализовался. То есть что мы сейчас имеем? Культ развлечения, культ потребление или культ знания, где советский профессор при Сталине имел на две только привилегии меньше, чем при царском правительстве. Он не мог там вызвать тройку себе.
Вам ближе позиция Сергея Обухова 134-21-35, ближе позиция Семена Черного 134-21-36. На голосование у вас 2 минуты, прошу. Вы можете как-то прокомментировать вот эту вот историю про профессоров? Ведь ну, ценили.
Профессоров действительно ценили. Правда, перед этим...
Ну, конечно, расстреливали, все были в ГУЛАГе.
Сейчас Семен Чарный говорит.
Значит, слава богу, что не все. Кстати, вот по поводу полета в космос уже вспоминалось. Можно вспомнить того неизвестного героя, который разнес челюсть Сергея Королёва, из-за чего он, собственно говоря, помер на операционном столе. И СССР лишился возможности первого высадиться на Луну. Это, так сказать, маленький штрих к... полетов в космос. Что касается расцвета науки, давайте вспомним, что именно при товарище Сталине воцвел и, так сказать, развился знаменитый товарищ Усенко, который, между прочим, вот сейчас уже товарищ Усенко стал одним из тех слов, которые Россия подарила миру. Сейчас есть в науке такой термин усенковизм, когда лжеученый вытесняется от своих оппонентов с помощью всякого рода неприглядных методов.
И это только при Сталине и при Лысенко. А других примеров мы не знаем.
Дальше, дальше, Лысенко, потом история с генетикой, которую тоже разгромили, история с кибернетикой, дальше идет, которую тоже разгромили, и в которой тоже СССР, в результате, оказался в отстающих, хотя мог бы быть в первых.
Надо открыть архивы, пишет 991-й, и тогда будет о чем говорить. Архивы ведь до сих пор закрыты частично.
Ну, частично многие архивы закрыты, и сейчас уже ужесточен опять, кстати, доступ к архивам.
«Сталин – глыба. Хватит искать блог», пишет Александр. «Мы все разные и пропускаем историю через себя, поэтому мнения разные и не будут общими никогда», пишет Лизерок. «Из опыта прошлого в России сейчас и во все времена великолепно используют только рабство. Это Пномпень 717-й. Лысенковщина – это признак лженауки», пишет 251-й. Продолжается голосование. Вам ближе позиция Сергея Обухова, 134-21-35. Вам ближе то, что говорит сегодня Семен Чарный. Тогда 134-21-36.
Я бы больше спорил сейчас о том, что взять из сталинской эпохи и сейчас использовать. То есть, Нет, все равно другое время. Вот есть сталинская идея пятилетнего планирования и вообще стратегического планирования. Мы вот как партия бьемся, чтобы, значит, ну даже, оказывается, при нынешней рыночной экономике, ну там, в кавычках рыночной, значит, используют эти всевозможные планирования, потому что невозможно развивать общество без вот этого инструмента.
Сергей Обухов, Семен Черный, что можно взять из сталинского времени?
Да не только это, но ключевое
образование. Мы заканчиваем, 20 секунд осталось. Семен Черный, что можно взять?
Из сталинского времени, ну, может быть, только образование, и то я, честно говоря, не очень уверен. Потому что все остальное лучше не брать.
А продукты натуральные.
Семен Чарный, историк, журналист. Сергей Обухов, доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ. Останавливаем голосование. И вот что получилось. Спасибо всем, кто голосовал. 74% поддерживают Сергея Обухова, 26% на стороне Семена Чарного. Программа «Своя правда». Я благодарю вас.